Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма сорока мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 14-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, у нас за уже не первый год пребывания в эфире сложилась традиция пытаться разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра во время божественной литургии в храме. И не будем отступать от этой традиции. Начнем с отрывка из второго послания апостола Павла к Коринфянам из первой главы. С 21 стиха по 2 главу, 4 стих. Там, в общем-то, я думаю, что понять, о чем идет речь, надо вспомнить, какие проблемы были у коринфян, тем более, что это уже второе послание, только он их помирил с помощью первого послания, не успел его посланный апостол Тит принести ему ответное письмо, как тут же они опять перессорились все, пришлось писать второе послание. Вот этим странным людям, которые очень похожи на нас, был обращен призыв апостола Павла, который вот в данном отрывке посвящен достаточно популярной теме современных проповедей о том, что мы вообще в христианстве призваны радоваться. Апостол Павел подчеркивает, что он говорит, мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам по себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость для всех вас. Вот логика апостола, которому нужно всех помирить, а он с этим вот естественным огорчением, поскольку нужно все-таки их как-то поставить всех на место и отрезвить, вместо этого он пишет, что он не пойдет совершать такие разборки, а вот он лучше пойдет тогда, когда он сможет передать им свою радость о Христе Иисусе. Вот насколько это имеет отношение к нашей реальной современной жизни?
Ну, самое непосредственное. Можно я прокомментирую это место с позиции многодетного отца?
С любой.
Не с позиции апостола, священника или там, руководителя какого-то коллектива, а именно с позиции отца. И апостол Павел именно так ведь себя мыслит по отношению к тем церквям, которые были основаны его трудами. Он говорит, что немного у вас, да, тех, кто может назвать себя вашими отцами. Я во Христе вас родил. То есть вот он себя, несмотря на то, что в других местах, говорит, немногие становитесь отцами тоже. То есть вот такое отеческое отношение, он говорит, будьте осторожно с этими вообще отношениями, отец, сын, там, но сам при этом мыслит себя именно отцом большому семейству основанных им церквей. И вот я бы здесь обратил внимание на первые строчки, которые звучат в настоящем отрывке. Он говорит, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. То есть он не говорит, утверждающий вас во Христе. Он не говорит, утверждающий меня во Христе, он говорит, нас с вами во Христе есть Бог. То есть вот он является, к нему приходит весть о каком-то нестроении, о том, что как-то все не очень хорошо, не так, как бы хотелось. И вот любой отец, почему я говорю, что я с позиции многодетного отца, начинает думать, а что я должен сделать, чтобы сейчас вот какое воспитательное воздействие применить, чтобы вот навести порядок в собственной семье, чтобы направить там своих детей разного возраста, и тех, которые еще молоком питаются, и тех, которые только что в школу пошли, и, может быть, уже великовозрастных подростков, а, может быть, уже даже самостоятельных в своей семейной жизни с собственными детьми, вполне себе взрелыми. Как я, как отец, должен... что я должен сделать? Я должен достать ремень и всех выпороть, Я должен, может быть, произнести проповедь, собрать их всех, сказать, мне есть что вам сказать. Вот. Может быть, надо поехать и попытаться убедить кого-то в личной беседе. То есть вариантов есть много. И каждый раз вот у любого как бы родителя возникают эти сомнения. Вот в очередной раз там сын, не знаю, что-нибудь такое натворил. Не обязательно то, что обязательно требует порки, да, но вот что-то такое натворил, что не радует мое отцовское сердце. И я могу, да, в очередной раз, как говорят современные молодые люди по отношению к такому поведению старшего поколения, душнить. Я могу в очередной раз попытаться вынести им мозги, они с понурой головой что-то выслушают, и потом, значит, ну, слава тебе, Господи, замолчал. А могу мыслить, как в данном случае, мне кажется, мыслит апостол Павел, что Господь все это видит, Господь всем этим управляет. Именно Он, как говорит апостол, утверждает нас с вами во Христе. Ну и отпустить эту ситуацию на волю Божию в надежде и в молитве о том, чтобы Господь все это дело как-то управил. И говорит, ну давайте вот вы сначала сейчас сами разберетесь с помощью утверждающего вас Господа, а потом, когда нам будет о чем радостно встретиться... Не для того, чтобы упрекать друг друга в чем-то. Мы же знаем, что дети тоже любят упрекать своих родителей в чем-то.
Да.
И мы видим, что коринфяне тоже там упрекали апостола Павла в одном, в другом, в третьем. То есть не превращать наше общение в какие-то взаимные претензии, упреки, воспитательные меры и прочее. Он говорит, да, я, так сказать, вот знаю, что вере вы тверды. Потому что, конечно, если отец видит какое-то полное безобразие, когда основания колеблются, он не может оставить это дело просто так. Вот. А если базовые вещи соблюдены, а вере вы тверды, то тогда я рассудил, как вы прочитали этот уже отрывок, не приходить к вам с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною, да? Вот. И поэтому опять вот эти удивительные слова. Что у нас... Вот нас что-то разделяет, мы на что-то смотрим по-разному. А у нас есть общая радость? Вот у нас с вами, вот с Мариной, отца Максима, есть у нас общая радость? Есть. Апостол Павел о ней говорит. Ибо я уверен, что моя радость есть радость для всех вас. Что это за радость? Радость о воскресшем Христе. Это нас объединяет, в этом вы тверды, я спокоен, пусть Господь сам разбирается.
Давайте теперь перейдем к отрывку из Евангелия от Матфея, из 22 главы, стихи с 1 по 14. В этом отрывке изложена притча, достаточно часто вспоминаемая в проповедях, и, я думаю, многим из наших радиослушателей хорошо известная. Это притча о брачном пире и о том, как сначала были посланы рабы для того, чтобы позвать друзей на этот брачный пир, но у всех друзей нашлись очень веские причины, почему они туда прийти не могут, и тогда их послал устроитель пира на перекресток дорог, чтобы они собрали вообще всех, кто там им попадется, невзирая на то, каковы они, каких они убеждений, добрые или злые, в общем, всех подряд. И вот наполнилась горница, столы оказались все заняты, и дальше есть в этом отрывке загадка. Вот для меня, по крайней мере. Когда все вот эти собранные с миру по нитке сбору по сосенке гости уселись, царь, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю, и будет там плач и скрежет зубов, ибо много званых, но мало избранных». Вот для меня загадка всегда была в том, что собрали кого ни попадя. Трудно предположить, что у этих людей были брачные одежды, то есть что они готовились как-то специально к этому. Их взяли в том, в чем они были. И вдруг вот среди этого всего сборища, если они все были в белом, то, значит, это белое им при входе всем раздавали. Как получилось, что вот этот проскользнул в двери, где всем раздавали белые одежды, и один оказался не в них? Что там за накладка произошла?
Слушайте, у меня есть одно, конечно, такое классическое, святоотеческое толкование. Я, наверное, с него начну, а потом расскажу одну любопытную историю, которая случилась со мной в Венеции, чтобы было понятно, как можно проскочить. Значит, все-таки святоотеческое толкование говорит о том, что эта притча, она не просто сказана вот во все времена, хотя, как и любая притча, она имеет вневременный смысл, вневременное значение, но сказана была современным окружавшим Христа людям. И званные – это были те самые чада Авраама, которые говорили, что мы не от неизвестно кого родились, чада Авраама, поэтому мы дети Божии. То есть призванные, у нас термин такой есть, богоизбранный народ Израиля. То есть вот это те самые избранные, к которым пришел, из которых и к которым пришел Господь наш Иисус Христос, для которых Он уготовил брачный пир, и которые решили не приходить, которые его не приняли. То есть это конкретно слова, те самые избранные, это современные Иисусу Христу иудеи, которые его не приняли. Те, которые с миру по нитке, на распутьях и на халугах, как в славянском переводе это все звучит, это, в общем, условно говоря, варвары. Это и мы с вами в том числе в исторической церкви. Люди, которые, вот, казалось бы, особенно представьте себе все-таки мировоззрение древнего иудея или древнего римлянина, да, то есть вот в некотором смысле оно отдает фашизмом, я бы даже так сказал, да, то есть вот есть люди, а есть не совсем люди, есть те, которых не жалко, как даже это вот, я не знаю, какие-нибудь проявления, как, не знаю, там, князь Потемкин докладывал императрице Екатерине о потерях при каком-нибудь там сражении, что наших умерло, там, погибло и ранено 5000 человек, а бусурман без меры, кто ж их бусурман считает? Вот такое вот отношение, как не совсем к тем, кто вообще достоин хотя бы, чтобы их потери были посчитаны. Вот, и вдруг они приглашены. То есть это первое, что мы должны для себя чувствовать, что мы благодарны должны быть Богу, что нас вообще пригласили. И у Игнатия Брянчанинова в его приношении, по-моему, современному монашеству, если я не ошибаюсь, или в аскетических проповедях, есть потрясающий образ этого брачного пира, как бы продолженный для реалий времен святителя Игнатия XIX века, где эти люди, которые приглашенные, входят на этот брачный пир, а хозяин перед ними извиняется и говорит: «Вы уж простите, здесь вот я на вас не рассчитывал, и поэтому осталось тут вот еще чего-то». Это, он говорит: «Спасибо, что мы вообще тут могли это увидеть, что нам какие-то, может быть, даже объедки достались, что еще что-то». Вот это первый момент. А по поводу того, как он мог туда проникнуть, такой... Я вообще как бы человек, который не ездит по заграницам. Но однажды, перед самым ковидом, я оказался в Венеции и попал в собор Святого Марка. Жуткая жара, 40 градусов, это был конец августа. И нам при входе, а я был в такой рубашке с короткими рукавами, футболке какой-то, и нам всем при входе, как у нас раздают иногда женщинам юбки, там при входе раздавали такие фиолетовые рубашки из нетканки, какие-то халатики. Вот, все там очень строго оказалось, даже строже, чем у нас, а еще и бабушки гораздо строже, чем у нас, и туристы идут, смотрят на все эти мозаики, и вдруг такой страшный окрик в микрофон: «Shut up!» Я перепугался жутко, да, то есть тишина. И я не одел этот самый, не из неуважения к Святому Марку или к святости этого места или к красоте мозаик. Я так на руку перекинул данную мне одежду, и потому что жарко, она из нетканки такой. Ко мне подошли и сказали: «Оденьте, пожалуйста». Вот, слава богу, там меня не выбросили, связав руки и ноги во тьму кромешную. Поэтому взять-то одежду можно, а совсем не факт, что ты ее оденешь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас праздников много. И начинается все с праздника с очень таким замысловатым, затейливым названием. 19 сентября праздник, который называется «Чудо архангела Михаила в Хонях». Но не знаю, насколько наши радиослушатели знакомы с этим сюжетом или нет, но вообще для православной Руси это был знаковый совершенно сюжет. Потом, я думаю, мы напомним, почему именно на Руси он стал знаковым. Но изначально, собственно, весь сюжет на иконе изображен. Там по преданию это чудо совершилось в IV веке во Фригии. Там был храм во имя архистратига Михаила, и около него был целебный источник. И за храмом смотрел благочестивый пономарь, которого звали Архип. Ну, и как-то он там не очень приглянулся местным язычникам, задумали они его извести вместе с храмом, и, соединив русло двух местных речек, направили воду как раз на это место, чтобы уже смыло все это, и не мозолили они им глаза. Но чудом Архип взмолился архистратигу Михаилу, тот явился и своим копьем в скале рассек. Получилась щель, и вся эта вода ушла в эту щель, храм и источник были спасены, и Архип, естественно, тоже. Вот, собственно, весь сюжет, который на иконах запечатлен.
Хони, кстати, которые в хонях, то, что по-славянски, да. Я думаю, большинство наших читателей, и большинство наших слушателей, если они специально не читали это житие, вряд ли знают, что это, как раз это значит как раз расщелина или воронка. Угу. То есть это не название населенного пункта, там как раз рядышком были Колосы или Ярополь, а вот хони – это дырку. То есть буквально, наверное, чудо, если бы совсем переводить на русский, чудо архистратига Михаила при расщелине или о расщелине, вот так.
Вот. Это достаточно такое популярное было празднество, но понятно, что оно относилось к конкретному месту, хотя и касалось архистратига. Но почему на Руси так уж оно пришлось по душе? Просто так совпало, что именно в день этого праздника в 1357 году митрополит московский Алексий, который в это время был в Орде, он по молитвам к архистратигу исцелил ханскую жену. И, собственно, за это получила московская митрополия очень большие подарки. Подарок номер один заключался в том, что ее освободили от дани. Потом подарок номер два, такой знаковый перстень Чингисхана, который подарили митрополиту. И, кроме этого, еще церковь получила участок, поскольку все было принадлежало как бы татарам, ну, по крайней мере, было под их протекторатом, церкви выделили участок в Московском Кремле, где были ханские конюшни. И на этом месте, собственно, вот была заложена церковь в честь этого чуда, и она дала начало будущему чудовому монастырю, почитаемому святому месту Московского Кремля, который дожил до большевистского разорения, когда его просто снесли с лица земли. Вот после этого уже повторенного чудесного знамения на православной земле этот праздник стал особенно почитаем на Руси. Но вот интересно, почему праздники предметные, которые связаны с какими-то событиями, так или с какой-то святыней, так ложатся на народное религиозное чувство?
Ну, потому что это то, что можно непосредственно пощупать. Это те точки, когда наша вера, будучи уверением в невидимом, становится видимой и осязаемым. Потому что, конечно, да, не знаю, если мы посмотрим, насколько вот в народных представлениях, в тех же житиях святых, особенно в периоды действительно древние, часто неграмотные, вот какие-нибудь там житие Георгия Победоносца и сказания о Егории Храбром, народная какая-нибудь голубиная книга, параллельно существовавшая или еще что-нибудь. Люди, рассказывавшие это, вообще вот миф, такая интересная штука, это выдуманная или невыдуманная история, она может быть выдумана, может быть не выдумана, которая является основанием жизни, исходя из которых ты принимаешь какие-то решения нравственные, безнравственные, еще какие-то. Вот люди часто не задумываются над тем, особенно вот мы это можем видеть на примере современных людей. Масса молодежи знает, что мир Гарри Поттера или Толкина абсолютно точно выдуманный. Вместе с тем они следят за тем, а сколько лет сейчас Гарри Поттеру, когда в 2002-м, когда там он был, поступил куда-то в Хогвартс, ну или еще что-нибудь такое, да. То есть вот мы знаем, что мир выдуманный, но вместе с тем он для нас обладает чертами какой-то вот очень большой реальности. Тем более для древнего, ну не относительно древнего человека. И вдруг мы понимаем, что, то есть какие-то сомнения, что это, что выдумано, что не выдумано, да не так важно. Летал он там, умел ли священномученик Киприан превращаться в орла на самом деле или не умел. Да не так важно, наверное, для любого православного сознания, кроме там какого-нибудь религоведа. А вот тут вдруг раз, и мы являемся свидетелями того, что это же страшное дело. Святители заставили ехать в Орду для того, чтобы исцелить Ханшу. Вот представьте себе, что бы, например, начали испытывать современные русские люди, если бы, например, сейчас святейшего патриарха Кирилла, значит, приехали какие-нибудь там... Да ладно, давайте что-нибудь возьмем подревнее, потому что сейчас все-таки церковь свободна. Да, как-нибудь в 80-х годах 20 века, когда, может, гонений особых на церковь уже не было, но вот пришли люди из соответствующих органов, вызвали патриарха и сказали, что нужно срочно исцелить Леонида Ильича Брежнева. Вот вызвали и сказали, если ты его не исцелишь, ну, сам понимаешь, последний поп еще Хрущев обещал показать, ну, мы покажем всем последнего попа. Исцелишь, ну, спасибо скажем. Вот представьте себе сомнения, колебания как самого святителя, так и всех людей об этом узнавших. И вдруг чудо, несмотря на сомнения, несмотря на неверие, несмотря на какие-то колебания, действительно совершается чудо. И не какое-нибудь чудо, да, там живот перестал болеть. Слепая прозрела. Прозревает слепец. Это чудо из чудес всегда.
Евангельское.
Евангельское, настоящее евангельское чудо. Естественно, в поколениях людей это оставляет как такое свидетельство того, что Господь с нами, что Христос посреди нас, что мы молимся не зря, что даже если вот ничего хорошего в моей жизни не происходит, что Господь есть, и Он за всем этим следит, и обо всех о нас печется. Поэтому, конечно, это вот это важные моменты.
Не
Почему
знаю,
так это все запоминается?
Можно ли согласиться с тем, что святитель Алексий сомневался? Я просто сразу вспоминаю персонаж повести «Дуэль» Чехова. Там такой был забавный диакон, который немножко разбавлял атмосферу, сгустившуюся среди других персонажей. Он как раз говорил, что вот вы все про веру. У меня дядька священник, вот он, когда идет молебен служить о дожде на поле, он всегда с собой кожаное пальто берет и зонтик, чтобы на обратном пути дождь не замочил. Это я к тому, что в XIX веке, когда, казалось бы, с верой уже вообще все покончили прогрессивные люди, вот простой сельский священник, он не сомневался, что если он помолится, Господь пошлет дождь. А вы говорите, святитель Алексий, который с преподобным Сергием, не встречаясь, разговаривал.
Это не хочу спорить, тем более, что я не знаю, что там думал на самом деле святитель Алексий, но все-таки чудеса, конкретные чудеса, знаете, как это в замечательном фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Помните распорядок дня, который там был зачитан? Да? «После завтрака подвиг».
Да.
Поэтому, в общем, мало кто даже из величайших святых творил ежедневные чудеса. И наверняка не все слепцы в Москве были святителем Алексием исцелены. Вот, поэтому не берусь, опять-таки, судить о его внутренних колебаниях, сомнениях. Больше того, однозначно вряд ли это была история, показанная в одном из кинофильмов, недавно снятых на эту тему, не помню, как даже он назывался, то ли фильм, то ли сериал, вот, где уж слишком много такого современного психологизма. Вот, но это был серьезный момент. Если сам святитель не сомневался, то для людей, окружавших его, и для вообще всех русских людей, это не может быть, чтобы не было сомнений.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».